Православный радиоканал «Воскресенье» продолжает свой эфир. И сейчас время для нашей постоянной уже рубрики «Что вы помнили». И, как всегда, я рада представить вам гостя нашей студии, руководителя общественных организаций «Семьи погибших воинов и дети войны» Алексея Александровича Зыкова. Здравствуйте, Алексей Александрович.
Здравствуйте.
Алексей Александрович, ну, традиционно 2 недели назад мы с вами встречались в эфире, и, конечно же, за 2 недели ваших двух уже теперь обществах событий проходит, наверное, немало, и писем, конечно же, поступает немало, и я думаю, что сегодня вот как раз-таки письмам вы решили уделить особое внимание и максимально времени. Что интересного, что нового, что для вас такого значимого происходило?
Всегда что-то много, что-то интересное и много интересного. В частности, мы, вот припомните, если прошлую передачу, я там заикался о подвиге майора, ну, он капитан был, Брагин Григорий Александрович, но как-то не сказал я, забыл или что-то тут такое, что это письмо пришло из Санкт-Петербурга. Вот эта переписка с Меняевой Нелли Гурьевной, дочерью этого героя. Это из Санкт-Петербурга, то есть география наша довольно-таки интересная. Ну и мы еще в прошлый раз говорили о той теме, которая мне и профессионально-то близка, то есть это изобретательство на фронте и награды за вот эту техническую эрудицию, за технические предложения, вот за рационализацию, короче говоря. И когда вот мы об этом поговорили, ко мне после... Ну, встречи обратилась одна молодая женщина, кстати, ваша коллега-журналистка Данилова. Она говорит, вот так и так, хотелось бы узнать судьбу моего там дедушки. Как он там, что? Говорит, правда, какие-то, говорит, непонятные вещи. То ли он воевал, то ли он на заводе работал. Говорит, как-то вот такие непонятные представления в их семье. Ну, я заинтересовался этим делом. И вот в данном случае держу в руках наградной лист на Вобликова, Вобликов Георгий Николаевич. Он был в звании ефрейтор, и кем служил? Слесарь механического отделения ПАМ-15. Что такое ПАМ-15? Если так, ну, вспомнить мою военную службу, когда я в армии служил, то там все те сокращения, аббревиатуры что-то означали. В данном случае ПАМ-15 – это передвижная артиллерийская мастерская. И, конечно, я сказал ей, что, знаете, когда вот уточню, что там, завод или не завод, говорю, такие вещи бывали. Только, может быть, надо учесть, что армия – это большое государство в государстве. И у них своя автономия в этом плане была и будет. И говорю, перед этим, вот, если помните, я рассказывал я о многих наградах начальника мастерских, Григорий Вульфович, по-моему, его имя, отчество, где он был награжден многими орденами, и именно не случайно, потому что очень-очень много приложил усилий для того, чтобы ремонтировать на ходу буквально, не дожидаясь армейской службы, не посылая на заводы, значит, вот этой армейские, прямо по ходу ремонтировать бронетехнику. Вот такое. Ну и тут такая же ситуация. Вот я в данном случае читаю, что он, вот Георгий Николаевич Вобликов, в Красной армии с 11 октября 1941 года. То есть лихо-то хватил... Большое, так сказать. Откуда призван? Из Нижнесалдинского райвоенкоматом призван. Из нашей Нижней Салды, Свердловской же области. Краткое, конкретное изложение личного боевого подвига или заслуг. Это так, трафаретные все графы. Вот одна из них, это за что же он награжден. Что Вобликов в ПАМ-15 работает с ноября месяца 1941 года. Слесаря механического отделения. За время работы в механическом цехе показал себя отличным специалистом по восстановлению деталей вооружения и изготовлению нового ЗИПа. Ну, наверняка многим будет неясно, что такое ЗИП. Это не фронтовой термин, это технический термин, причем тоже аббревиатура. Что он означает? Запчасти, инструмент, приспособление. для того, чтобы, положим, по ходу ремонтировать. И всегда вот этим ЗИПом обеспечивались машины боевые, артиллерийские, ну, в общем, неважно, чтобы там кто пушка, кто миномет, что-то предлагалось в этом плане. А особенно, когда танк или, ну, там, САУ, самоходная артиллерийская установка, чтобы тут тоже этими аббревиатурами не забивать голову, то там побольше требовалось этого ЗИПа, запчастей, инструменты, приспособлений. Вот. Так вот, тут дальше я тут кое-что сокращаю, говорю из краткого конкретного изложения подвига, что перевыполняет нормы на 130-140%. Ну, правда, цифры такие ни о чем не говорят, но это означает, что он может быстрее какую-то технику снова вылечить и направить в бой. Это же большое дело. И дальше написано, что его рационализаторские предложения дали возможность увеличить качественно и количественно выпуск остродефицитного ЗИПа и боевой техники, то есть в годном состоянии, в работоспособном состоянии. И за это его представили к награждению боевой медалью за боевые заслуги. Вот такой конкретно подвиг, и там написано, через кого проходило, тоже интересно. Вот ефрейтор, это в воинском звании чуть-чуть повыше, чем рядовой солдат. Сразу идет там ефрейтор, потом младший сержант, сержант, в общем-то, далее. Вот он ефрейтор. Однако, вот хоть и ефрейтор, а кто тут включался? Начальник 4-го отдела управления артснабжения 1-го Белорусского фронта, полковник артехслужбы, артиллерийской технической службы Попович, затем военный совет армии, ефрейтор Вобликов, достоин представления к правительственной награде «Боевые заслуги». Тут уже генерал-майор инженерной артиллерийской службы Шабанин. Вот. И дальше там, значит, заключение военного совета фронта. Короче говоря, в 1945 году он награжден за боевые заслуги. Вполне заслуженно, на мой взгляд, поскольку без инициативы, без вот этой смекалки, чисто российской, может быть, даже, трудно что-то было бы, положим, сделать, если только надеяться всегда на то, что вот привезут готовые, вот сделай заявку, и все будет там как надо. Когда привезут, какие путевые будут условия для того, чтобы доставить даже готовую деталь, когда доставят, все это проблемы такие. Другое письмо от родственников Петра Животовского. Петр Иванович родился 17 сентября 25 года. В то время, естественно, ну, пацан по-нашему, в 43-м году только 18 лет было, даже и то не полных. И вот, значит, что он? Награжден за боевые заслуги. И что интересно, у родственников какая-то там непонятица была. То есть, был ли он награжден или нет, вроде бы в детстве играли его наградами, потом их то ли украли, то ли чего, в общем, семьях нет. Я посмотрел, довольно-таки интересный Петр Иванович-то, не просто так. У него было несколько боевых наград. Это за боевые заслуги, но это первая награда. Значит, но тем не менее, как, вот за что и какая тут специальность-то? А у него интересные изменения. Вот проследите за тем, что вот я расскажу. Он был, видимо, относительно грамотным человеком, поскольку не только грамотность, но и умение хорошо писать, разборчиво относительно. Он числился как младший сержант, почтальон, связист одновременно. И вот за боевые заслуги. Переворачиваю наградной лист, за что он был представлен. Служил он в дивизионе 43-й отдельной стрелковой бригады. Вот. И какие подвиги? Значит, с 43-го года на фронте, понятно. Значит, 18-летним даже не было еще. И работая почтальоном, я вот из конкретного подвига, и связистом дивизиона, с работой справляется в любое время под сильным огнем противника, доставляет бойцам на огневые позиции письма и газеты. И дальше пишет, ну, это для всех почтальонов такое дело понятно. Но дальше, 25 мая 43-го года, во время отражения атак немцев и живой силы противника, доставил почту бойцам. По своей инициативе стал подносить мины на плечах с батарейного пункта боепитания. Боепитание, то есть там, где находились снаряды. Это вот подпитка боевых машин этими снарядами. Вот это пункт боепитания. И обеспечил бесперебойную работу минометного расчета. Потому что миномет есть, нет снарядов, нет мин, значит, уже много не постреляешь. И вот достоин правительственной награды, медали за боевые заслуги. Это, конечно, очень интересно, но это вот в 43-м году он представлен был, 16 июня 43-го года. Вот командир минометного дивизиона, капитан Науменко его представил. Там дали начальство и, значит, дали ему эту награду. Но, видимо, не терпелось ему уйти из вот почтальонов, потому что все-таки в простонародье это всегда вот какое-то такое пренебрежение было. И вроде бы как примазавшийся или сочкующий, опять я термин употребляю сугубо солдатский, военный, сочковать, то есть уклоняться от тяжести военной службы. Ну, конечно, это все не так. Вот дальше он уже представлен был к награде за отвагу, это более высокая награда за отвагу. И уже представлен как стрелок 3-й автоматной роты за то, что при форсировании канала Темпельхоф 1 мая 1945 года действуя смело уничтожил 5 и взял в плен 3 немецких солдат. Это вот такое. И более того, еще одна награда, более высокая, это орден Красной Звезды. И тоже вот такого рода дела. Для меня, например, это всегда, ну, я уж не первый раз говорил об этом, что такое писарь. Это, так сказать, советское пролетарское пренебрежение вот к этой специальности. А на самом деле, когда малограмотные люди были, положим, во главе войсковых соединений или что-то, то это приводило к чему? Что подвиги не замечались. Надо было ведь описывать этот подвиг, надо было представлять, а люди стеснялись своей малограмотности. Поэтому рубака-парень, значит, все это мог храбро воевать, но недостаток грамотности все-таки смущал их, и храбрым по линии подачи себя как грамотный человек не каждый из этих вот военачальников выступал. И поэтому они частенько не подбирали и писарей-то, грамотных людей. Вот что значит это. Потом утерянные сведения о боевом значении солдата, о боевом вкладе, когда, положим, летописца-то своего нет, или пренебрежение к нему. Вот что такое грамотность, и как она ударила именно по нашему пролетарскому вот этому подходу в то время. Еще один интересный материал, который я бы, может быть, сказал в противовес. Тут меня не запрашивали по судьбе этого гвардии старшего лейтенанта, фамилию называть не буду. Но просто когда смотрел вот награждение, в частности, и вот Животовского Петра Ивановича, я видел, положим, параллельно, что какие-то появляются другие награжденные рядом-то. И вот наградной лист на Ивана Миновича, фамилию не называю. Кем он служил? Гвардии старший лейтенант. Инструктор политотдела гвардейской стрелковой бригады. То есть это штабной работник. Чем занимался? По учету партийных документов. Ну, нужное дело. Естественно, его ближе к войне, к концу войны представили к награде, что и там и говорить. Какие подвиги? Он с 1938 года в армии, значит, ранения контузии не имел. И вот, значит, что же там его подвиги интересные. А вот, значит, выдача парт документов, сохранение их. Вот. И дальше там последняя фраза: за самоотверженную и мужественную работу в по работе с партийными документами тоже представлен к награде. Правда, командование ему самую низшую награду дало за медаль за отвагу, но тем не менее. И тут как вот не сказать по этой части, что кому медали, кому ничего не дали, это народное высказывание. Но по моим понятиям, и часто вот военнослужащие, солдаты войны, они высказывали такую мысль, которую я бы так сформулировал, как чем больше сыпалось на передовую мин и снарядов, тем больше сыпалось наград на штабы. Не для, часто не на тех, кто погибал, кто был на передовой, там многих и не знали, когда он поступил, когда он погиб, что он совершил, это не всегда доходило. Но для тех, кто далеко был от передовой линии, там чем дальше, тем больше, так сказать, и наград, и тем солиднее эти награды. Вот, в частности, много таких встречалось, инструкторов, политотделов. Сейчас они, как говорится, немало их, которые могут показать себя с наградами, что вот они принесли эту победу, а не те, кто там ничем не отмечен. Удивительный документ – это представленное письмо с документами приложенными. Это от сына фронтовика. Прошу извинить, что я называю фронтовика мужского рода. Гудов Владимир Семенович, он бывший учитель, родился, значит, уже в 45-м году, в сентябре. И вот он принес некоторые материалы по своей маме, которая была на фронте. Значит, он сам проживает в Березовском, на улице Гагарина, и пишет, что вот на базе Омского пехотного училища в феврале-мае 42-го года была сформирована 308-я стрелковая дивизия, которая вела бои в Сталинграде, на Орловско-Курской дуге, в Белоруссии, Польше, Прибалтике, Германии, и к концу войны стала гвардейской, Рогачевской, краснознаменной, ордена Суворова и Кутузова стрелковой дивизией. Но что интересно, тут как раз вот он прислал выдержку из какой-то там книги. Любопытно другое. Крайне редко у нас с вами бывает, чтобы присылали документы о боевом пути вот, своих родственников. А в данном случае речь о чем? О матери Владимира Семеновича. Она воевала и была награждена, да и не просто так. Я начну, как говорится, от малого. Чего в семьях погибших или без вести пропал, ну, кто не вернулся, таких вот вещей нет, а сколько было у каждого солдата, который приходил, он не мог вот это выслать домой, далеко не каждому это давалось. Вот удостоверение за участие в героической обороне Сталинграда. Гвардии ефрейтор Гудова Анна Кононовна указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 декабря 1942 года награжден, сразу сама типографская эта форма, только под мужское имя, награжден медалью за оборону Сталинграда. От имени Президиума Верховного Совета вручена 9 декабря 1943 года. Командир Цветникова гвардии полковник Фогель. И, естественно, тут интересно, Березовский городской военный комиссариат от 93-го уже года дана участнику Великой Отечественной войны Гудовой Анне Кононовне справка в том, что он тоже вот является участником Курской битвы 120-й гвардейской стрелковой дивизии 2-й Белорусский фронт. Вот участником Курской с 5 июня 43-го года по 15 августа 43-го года. Вот эти вот два месяца с небольшим была вот эта Курская битва, и она выдавали вот такие справки. Вот он, сын представил эти сведения из Центрального архива такую справку. То, что они интересовались что-то, дополнительные сведения из армии. Значит, вот Центральный архив Министерства обороны в 81-м году, это уже, ой-ой-ой, сколько там, 30 лет назад, в Березовский Гудовой Анне Кононовне, то есть ей самой, она запрашивала вот ответ. В раздаточных ведомостях на выдачу денежного содержания рядовому и младшему начальствующему составу 121-й медсанбата 120-й стрелковой дивизии с января 43-го по апрель 45-го значится красноармеец Гудова. А дальше там пишется, что этих документов нет на хранении. 121-й медсанбат стрелковый входил в состав действующей армии, и документов как бы нет. Но любопытно другое. Трудовая книжка. 42-й год, март 31-го года. Уволена с работы в связи с призывом в Красную армию. Затем 45-й год, 22 сентября, принята в Ленинск-Омскую артель инвалидов «Новый путь» на должность швеи-надомницы. Артель инвалидов, то есть не просто так война сказалась, а ну, мало кто возвращался совсем-то, так сказать, не раненый и бодреньким. И в 48-м году уволена с артели инвалидов «Новый путь», согласно поданного ею заявление. Это 48-й год, уже февраль. Сохранились у человека, вернувшегося с войны, тут вот грамоты такие. Вам приказом Верховного Главнокомандования объявлена благодарность 20 марта 45-го года за владение городом Бранденбург. И тут портрет командующего, так сказать. Далее гвардии фрейтеру Гудовой Анне Кононуне приказом Верховного Главнокомандующего маршала Советского Союза товарища Сталина от 21 января 1945 года, номер такой-то, за отличные боевые действия при вторжении в Южный район Восточной Пруссии всему личному составу нашего соединения, в том числе и вам, принимавшим участие в боях, объявлена благодарность. Вот я хотел бы как раз обратить внимание, что награды разные. Вот, положим, когда я зачитывал удостоверение по Сталинградской битве, тут написано удостоверение за участие в героической обороне. То есть тут не конкретный подвиг, а само участие. И наши солдаты, которые, вот я все перекидываю в мостик, которые не вернулись с войны, они участвовали во многих операциях. Но никаких документов, к сожалению, семей нету. Вот этих материалы, они и не дублировались, и где их там, у кого они, кто там будет чего передавать. У большинства, у подавляющего большинства этого не было. Вот смотрю, хорошая награда, удостоверение за участие в Великой Отечественной войне Гудова Анна Кононовна указом Президиума Верховного Совета СССР от 9 мая 1945 года награжден. Медалью за победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 года. То есть вот такого рода за участие наградили человека, который дожил до победы. А вот погибших за участие в том же разгроме фашизма и прочее, как правило, не представляли, и таких наград нету. Мы считаем, что это несправедливо. Приказ. Это все касаемо Гудовой Анны Кононовны. От 31 августа 44 года действующая армия, приказ 120-й гвардейской стрелковой Рогачевской краснознаменной дивизии, номер 96, наградные. И вот вторая по списку, награжденная орденом Красная Звезда, гвардии ефрейтор Гудова Анна Кононовна. Кем она служила? Повар 121-й отдельного медико-санитарного батальона. Вроде бы, господи, повар и туда же. Но вот она вторая тут. На первом месте стоит старший гвардии сержант Голубева Татьяна Михайловна, сестра хирургического операционно-перевязочного, тоже медико-санитарного. Я посмотрел, а что же там за подвиги интересные у повара. Первая награда. Там-то вот я прочитал приказ, где Красной Звезды. Это высокий орден. А то вот медаль первая за боевые заслуги. И вот представьте себе, дорогие радиослушатели, как Гудова Анна Кононовна, будучи, это вот представление к награде еще от октября 43-го года, когда еще очень мало кому чего давали награды-то, и вот она, красноармеец, санитарка госпиталя, взвода 287-го, тут все это дается такое, сам подвиг, в чем тут много расписано, ну вот я смотрю, например, в деревне, кое-что упускаю, в деревне Владимировка, она находилась одна среди 35 человек тяжело раненых, из которых 9 человек было ранено в живот. Большой заботой, вниманием и лаской были они окружены. Она, не считаясь ни со сном, ни с отдыхом, ни на минуту не отходила от них. Только благодаря умелому обслуживанию многим бойцам и командирам была спасена жизнь. В июле месяце из госпитального взвода было возвращено в часть 237 человек и свыше 100 человек в удовлетворительном состоянии эвакуировано в госпиталь. Она заслуживает правительственной награды за боевые заслуги. Это вот такая первая. Что дальше говорить? А орден Красной Звезды, тут, например, тоже, ну, каждодневный такой вот подвиг, и еще штрих маленький, я вот одну фразу только из представления, она уже здесь числится как повар 121-го стрелкового, что, конечно, от кормежки очень много зависело, и как поправка идет, и какое внимание, но вот тут еще пишется, что Гудова является донором, ее кровь спасла жизнь многим раненым. Она 8 раз отдавала свою кровь, ну, где-то 2,6 литра. Это разве не подвиг, дорогие друзья? Не только ведь с винтовкой, но вот и спасение жизни раненых тоже очень много значит. Вот такие подвиги самых незаметных, неприметных, как бы, воинских специальностей. Я специально вот это вот подобрал, чтобы показать, что на фронте все может быть величественно. И даже вот с той простотой послевоенной, да не простота, а какое-то такое неуважительное отношение некоторых, в том числе с прибывших из фронта, что женщина на фронте, это же всякое было. Я-то вспоминаю и детской своей памятью, как было это часто неуважительно. Хотелось бы еще сказать, интересное письмо пришло от Зыкиной из города Кушва. Здравствуйте, уважаемый Алексей Александрович. Пишет вам жительница города Кушвы Анна Сергеевна Зыкина, девичья фамилия Халевина. Я родом из Кировской области, в деревне Копосята. Я со слезами слушаю вашу передачу. И вот решила написать, выслать кое-какие бумаги отца Халевина Сергея Андреевича, который числится без вести пропавшим. Может, сможете узнать место захоронения? Мама Халевина Анна Александровна умерла в 57 году, 40 лет, и болела 8 лет. Нас осталось трое. Мама заболела, мне было 12 лет, еще в 49-м. Послали за семенами на машине с девчонкой, и она одна нагрузила машину, и у нее хрустнул позвоночник. Мешки таскала на пояснице. Она домой приползла на коленках, лежала в больнице 9 месяцев за 30 километров от деревни. И я пешком ходила к ней в больницу. Год пропустила, не училась. Мы жили с бабушкой, которой муж умер тоже в войну, призванный в трудовую армию. У нее в колхозе в машину, которая ломала льно мелко, попала рука, которую ампутировали по локоть. С обеими руками мы ее не помним. Сейчас мы думаем, надо было маме вернуть машину пустой, без семян. Пусть поставили бы на ее счет. Продали бы корову, заплатили бы штраф. Все равно корову пришлось продать. Ее нечем было кормить. Работать в колхозе было некому. Правда, бабушка сторожила на конном дворе, и я каждое утро бегала по деревне, звала людей поднимать лошадей, их как-то подвязывали на веревке. И так, которые спасались, жизнь была жуткая. Есть было нечего, ели траву, лебеду, крапиву, клевер, маковки, кислянку. Как-то все толкли и пекли оленюшки, которые тут же разваливались. Я один раз ходила с сестрой собирать, просить милостыню, а хлеба ни у кого не было. Подавали те же самые травяные олелюшки. Мне было стыдно заходить в дом, перекреститься и скажешь: «Подайте ради Христа милостинку». А они спрашивают: «Чьи вы, откуда вы?» Ходили в чужие деревни, в одном доме дали из муки сочельники. Мы вышли из дома, и как голодные, собачонки тут же съели. Остальное все как у самих. Гнилую, мерзлую картошку, как весной, в поле спашут, бежишь искать, ни свет, ни заря, чтоб все не собрали. Тогда был праздник, налоги платили, за отца получали 40 рублей. Я на почте получу, а в сельсовете уплачу налог. Все платили. Молоко, яйца, мясо. Даже, я помню, крахмал сдавали. Нас заставляли тереть мелкую картошку, чтоб выжимки себе оставить, а все посылались на фронт. Бабушка за руки, помню, давали 16 килограмм в месяц, а мама ничто не получала из колхоза, носить было нечего, на ногах лапти, и то берегли, и взорвутся, что-нибудь подсунешь под дыру, еще носишь. Одежда была самотканная, грубая. Переехав на Урал в 61-м году, тоже было неважно. В 62-м году хлеба не было в магазинах. Да, кстати, я это вспоминаю, когда развозили хлеб на санках зимой, булочки по домам, потому что вдруг в 61-м, это уже 62-й, в космос послали. А зато вот с хлебушком вот так вот это было. Стали потом давать по карточкам. Мы устроили сельхозпромхоз, работа была тяжелая. Вот, стаж работы 45 лет, а пенсия 5865 рублей. Хоть и в колхозе подросли, работали. И говорит, вот так вот, дальше она завершает письмо, что толком никакой профессии получить не удалось. Кое-как 7 классов кончили, работаю всю жизнь физически. Сколько еще мучиться, не знаю. Вот такое. Ну, я посмотрел, к сожалению, конечно, новых сведений каких-то нет, но хотя бы сведения прямо ксерокопию из книги памяти Кировской области в томе 7 по Нолинскому району, или Нолинский, как вот тут правильно-то, сведения по Халевину Сергею Андреевичу 1916 года рождения есть. Деревня Копосята Шварихинского сельсовета, призван Нолинским райвенкоматом, красноармеец, стрелок, в декабре 1942 года пропал без вести. Вот это я постараюсь выслать, конечно, чтобы было, что-то было вот в семье у фронтовика и у Анны Сергеевны. Такой набор судеб людских и фронтовых.
Спасибо большое, Алексей Александрович. Ну, новые судьбы, новые письма ждем в адрес ваших организаций. Давайте, да, как всегда, адрес назовем.
Уважаемые радиослушатели, как всегда, мы будем завершать сообщением адреса, поэтому всегда, когда слышите нашу передачу, ну, желательно, чтобы у вас ручка с бумагой была, запишите адрес. Почтовый индекс 620-075, 620-075, Екатеринбург. А я 41, это абонентный ящик 41 мой, Зыкову Алексею Александровичу. Кто вот в Екатеринбурге или рядом, можно быть у нас на приеме. Я веду прием ежедневно, ну, я или мои помощники. Это по адресу проспект Ленина, дом 52, корпус 1А. Это важно запомнить, потому что там во дворах около киностудии вот этот корпус 1А. И там, в середине дома, стеклянный вход, мы ведем прием по рабочим дням с 11 до 2 ежедневно. Так что ждем вас, и давайте будем помнить солдатский подвиг и не забывать тяжелые времена, чтобы, не дай бог, они никогда не повторились. А это зависит от нас с вами.
Спасибо большое, Алексей Александрович. Поиск информации о погибших будет продолжаться, и мы встретимся в нашем эфире через 2 недели. Я напомню, у нас в студии был руководитель общественных организаций «Семьи погибших воинов» и «Дети войны» Алексей Александрович Зыков. Всего вам доброго.
Всего доброго.
Мы кричим, мы плачем, бьем в набат. Не топчите памяти солдат. Без вести пропавшие в бою не предали родину свою. Без вести исчезнувший пилот найден был недавно средь болот. И без слов исчезнувший связист полстолетия пролежал в грязи. Пехотинец в свой последний бой не надвинул землю над собой. Этот танк утюжил их окоп, был учетчик смерти далеко. И другой, что прибыл брать село, был убит, едва лишь рассвело. Список пополнения запоздал, безфамильным родный список сдал. Был приказ прикрыть отход частей роте, ставшей россыпью костей. СМЕРШевскую бдительность блюли без вести пропавших всех несли. Мы кричим, мы плачем, бьем в набат, не топчите памяти солдат. Без вести пропавшие в бою не предали родину свою. Мы кричим, мы плачем, бьем в набат, не топчите памяти солдат. Без вести пропавшие в бою не предали родину свою. Без вести пропавшие в бою не предали родину свою. Без вести пропавшие в бою защитили родину свою.